Майкл встал и направился в уборную. Он просунул руку за эмалированный бачок с водой, нащупал маленький тупоносый пистолет, прикрепленный пластырем к задней стенке. Клеменцо говорил, что насчет отпечатков на пластыре можно не беспокоиться. Майкл отодрал клейкую ленту, заткнул пистолет за пояс и застегнул поверх него пиджак. Он вымыл руки и смочил водой волосы, протер носовым платком кран, на котором остались отпечатки его пальцев. Потом он вышел. Солоцци, настороженно поблескивая темными глазами, сидел прямо напротив двери в уборную. Майкл улыбнулся ему. «Теперь можно и поговорить», — сказал он со вздохом облегчения. Капитан Маклоски невозмутимо расправлялся с телятиной и спагетти, которые ему успели подать за это время. Посетитель, который застыл за дальним столиком у стены, наблюдая за Майклом, тоже расслабился. Майкл сел на прежнее место. Он помнил, что Клеменцо велел ему не садиться, а палить сходу, едва он выйдет из уборной. Однако то ли по неосознанному побуждению, то ли просто из страха он поступил иначе. Он точно знал, что при первом же торопливом движении его пристрелят. Теперь он чувствовал себя уверенней. Да, наверняка он струхнул, раз так приятно было не стоять больше на ногах. Ноги дрожали, подламывались. Солоцци подался к нему всем телом. Под прикрытием столешницы Майкл расстегнул пиджак, напряженно вслушиваясь в речь Солоцци. Он не понимал ни слова. Кровь гулко стучала в висках, а звуки голоса не доходили до сознания. Правая рука под столом подползла к пистолету и вытянула его из-за пояса. Подошел официант принять заказ. Солоцци повернул к нему голову. Левой рукой Майкл отпихнул от себя стол. Правой вскинула пистолет чуть ли не к самому черепу. Солоцци, турок, обладая невероятной реакцией, не успел. Майкл шелохнуться, как он уже отпрянул прочь. Но Майкл был моложе. Его рефлексы сработали быстрее, и он успел спустить курок. Откуда-то возникла уверенность, что этой одной пули достаточно. В последний миг Солоцци оглянулся, и Майкл явственно увидел, что жизнь угасает в его глазах, как гаснет пламя свечи. Секунда, и он повернул дуло пистолета к Маклоски. Капитан полиции вытаращился на Солоцци изумленно и безучастно, как если бы случившееся не имело к нему отношения. Когда он перевел взгляд на Майкла, в его лице, в глазах читалось столько самонадеянного возмущения, столько уверенности, что сейчас же, немедленно, этот сосунок либо сдастся ему на милость, либо кинется на утек, что Майкл, нажимая на курок, не мог сдержать усмешку. Выстрел получился никудышный. Он не уложил Маклоски, лишь задел его могучую бычью шею. Очень хладнокровно, рассчитанно Майкл выпустил вторую пулю в тронутую сединой макушку. Воздух словно бы застлало розоватой мглой. Майкл рывком повернулся к столику у стены. Человек за столиком не тронулся с места. Он выразительно положил на стол ладони и отвел глаза в сторону. Майкл разжал пальцы, пистолет бесшумно скользнул вниз по его бедру. Ни человек за дальним столиком, ни официант определенно не заметили, как он уронил оружие. В несколько шагов Майкл очутился у двери, открыл ее. Машина Солоцци по-прежнему стояла у тротуара, но водителя не было видно. Майкл двинулся налево, завернул за угол, впереди сверкнули фары, и возле него остановилась обшарпанная закрытая машина. Распахнулась дверца, Майкл шмыгнул внутрь, и машина, взревев мотором, рванула вперед. За баранкой сидел Тессио. Его резкие черты отвердели, словно высеченные из мрамора. «Солоцци готов?» – спросил он. «Оба готовы», – сказал Майкл. «Ты уверен?» «Я видел их мозги», — сказал Майкл. Одежда на смену той, что была на нем, ждала Майкла в машине. Через 20 минут он был на борту итальянского торгового судна, уходящего к берегам Сицилии. А через 2 часа судно вышло в море, и Майклу из каюты видно было, как всполохами адского пламени пылают за иллюминатором огни Нью-Йорка. Он испытывал безмерное облегчение. Он выбрался. Он больше ни к чему не причастен. Это было знакомое чувство. Ему вспомнилось, как его подобрали с острова, на который он высадился с отрядом морских пехотинцев. Еще шел бой, но его с легким ранением переправляли на борт плавучего госпиталя. И такое же, как теперь, блаженное чувство легкости охватило его. Да, разверзнется ад кромешный. Только его при том не будет. На завтра, после убийства Солоца и Маклоски, каждое отделение нью-йоркской полиции передало через участковых инспекторов: до тех пор, пока не будет пойман убийца капитана Маклоски, закрываются игорные дома, закрываются дома терпимости, закрывается тотализатор. По городу начались сплошные облавы. Всякая доходная деятельность, которая совершалась в нарушении закона, приостанавливалась. Ближе к вечеру пять семей из Нью-Йорка запросили через посредника, согласна ли семья Корлеоне выдать убийцу. Посреднику ответили, что пять семейств этой истории не касается. Когда стемнело, в парке неподалеку от домов, принадлежащих Корлеоне, раздался взрыв. У въезда, перекрытого цепью, замедлила ход машина, из нее далеко швырнули бомбу, и машина с ревом умчалась. А еще немного позже двух шестерок, рядовых служак Корлеоне, пристрелили, когда они мирно сидели за обедом в одном из итальянских ресторанчиков Гринвич-Вилледжа. Междуусобная война 1946 года началась.